говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. В последние дни в российских и в украинских средствах массовой информации очень много говорят о том, что российским телевизионным каналам, которые принимают на украинской территории, которые пользуются определенной популярностью в большой части аудитории, грозит опасность. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины, орган, лицензирующий работу украинских телевизионных вещателей, предпринимает все усилия для того, чтобы большая часть российских телевизионных каналов исчезла из эфира. И причем некоторые представители Национального совета говорят о пропагандистской деятельности российских телевизионных каналов и о том, что их попытки избавиться от этих каналов в украинском телевизионном эфире являются как бы ответом на эту пропагандистскую деятельность. Вы уже слышали в нашем эфире вчера в программе моей коллеги Ирины Рыковцевой историю о том, как были отобраны пленки у корреспондента журнала ТВ, у корреспондента телевизионного канала ТВЦ, готовившего материалы для хорошо известной российским телезрителям своей незаангажированностью и точностью оценок программы по скриптум господина Пушкова. А сегодня мы поговорим о том, что происходит вообще с российскими телевизионными каналами на Украине. У нас в гостях журналистка издания «Телекритика» Леся Ганжа. Здравствуйте, Леся.
Здравствуйте.
Ну и давайте вот начнем с первого такого простого вопроса. Как вы считаете, после решения Национального совета по телевидению и радиовещанию, останутся ли российские каналы в украинском телевизионном эфире? Или вскоре их здесь не будет?
Значит, тут надо об этом, этот вопрос, ответ на этот вопрос очень зависит от того, какой будет регуляторная политика Нацсовета. Потому что на сегодняшний момент только ленивый, что называется, не критикует регуляторную политику. И не только украинского государства, и не только в сфере телевидения и радиовещания, но я так понимаю, что и в других сферах. Дело в том, что по нашим оценкам, по оценкам нашего издания, по оценкам наших экспертов, независимых, да, мы их называем, они, пространство телевизионное и радиопространство, оно является перерегулированным. И это касается не только зарубежных вещателей, это в первую очередь касается украинских вещателей. И в такой ситуации, безусловно, как бы, когда мы понимаем, что рынок поделен на две части, это украинские национальные телеканалы и зарубежные телеканалы, и украинские телеканалы должны выполнять ряд законодательных норм, в присутствии на том же рекламном рынке, в том же пространстве, каналов, вещание которых абсолютно не регулировано, оно является, скажем так, игрой в свои ворота, да, наверное, это лучше назвать.
В финансовом смысле, разумеется.
В финансовом смысле,
да.
Абсолютно. Вот мне очень понравилось, когда вы говорили, такая преамбула к нашему разговору, вы задели вопрос пропаганды. Так вот, мне бы хотелось, ну, как бы с моей точки зрения, тут вот есть такой вот момент, что вот пропагандистский момент, он как раз ускользает из дискуссии. Ведь требования, которые предъявляются официально зарубежным вещателям, они абсолютно никак вот информационной политики этих каналов как раз-то и не касаются. Они касаются рекламы, они касаются авторского права, они касаются нашей любимой общественной морали. Снова же, да, вот вопрос ставится так. Почему телеканал ТЭТ, который купил продукт «Дом-2», должен показывать этот продукт там после 23.00, согласно украинскому законодательству, для того, чтобы мат, который звучит, не слышали дети, а российский вещатель, который продал ему этот продукт, показывает его средь бела дня, собственно, для того, чтобы все дети услышали, как нужно выяснять взаимоотношения между собой. Вот, это называется неравные рыночные условия. Вот закон «Общественная мораль», и там последнее, там четвертое правило, которое выдвигается перед всеми зарубежными вещателями, оно как раз касается того, что это 42-я статья, так называемая, закона о телевидении и радиовещании. Это не, чтобы не было призывов там, к сепаратизму, к свержению конституционного строя и тому подобные вещи. Вот, кстати, обвинений по этой статье не предъявлено ведь ни одного. Это при том, что, как бы, понятно, и нашему изданию, когда мы эту тему как раз изучали, то привели там с десяток примеров, начиная от всеми любимые, да, в кавычках, куклы Гитлера и тюрем ЦРУ, о которых уже такие одиозные совершенно примеры российской информационной машины, да, продуктов.
Про куклы, да. Про куклы Гитлера, Леся, рассказывала BBC. Это такой нероссийский канал. Оттуда это пошло.
Да?
Да.
РТР тоже не российский канал?
РТР ссылалась на BBC. Хочу вам сказать, кстати говоря, что касается тюрем ЦРУ, то же самое.
Куклу Гитлера, ну тогда, Виталий, да. Мы можем говорить, что про куклу Гитлера рассказывала и газета «Зеркало недели», нет. Которая тоже является не российской. Мы говорим о конкретном сюжете.
Нет,
правда?
Я понимаю, но мы в этой ситуации, Леся, оказываемся в очень странном положении с вами, согласитесь. Потому что вот есть телевизионный канал...
Я думаю, что наше странное положение, оно обусловлено достаточно многими причинами. И я не сторонник того, чтобы говорить, что наше странное положение, оно настолько приятное и комфортное.
Да, я понимаю. Но смотрите, но есть канал BBC, он вещает во всех украинских кабельных сетях, так же, как РТР, даже часто больше, да, он этот репортаж показывает, кстати, про тюрьму ЦРУ тоже было на западных каналах сначала, это началось с западных каналов, а не с российских, между прочим, российские каналы просто не имеют доступа к такой информации, они потом это все, и потом им даже больше...
Переосмысляют,
им это даже больше нравится, потому что, вы знаете, это еще с советских времен было, сошлись на Associated Press. И тогда все выглядит гораздо правдоподобнее, да? Это вот два таких случая, которые привели, они именно такие. Но что важно, что наши члены Национального совета по телевидению и радиовещанию, они политики, за исключением жены президента Украины, они не владеют
иностранными
языками, кроме русского. Поэтому они сами смотрят российское телевидение, им украинское, они и украинским не сильно владеют.
Большинство украинцев, как вы знаете, да, владеют иностранными языками подвопросно, да, но русским владеют.
Да, поэтому
влияние, которое оказывают как раз российские вещатели на украинское, на нас, украинцев, оно является доминирующим среди всех зарубежных влияний. Я думаю, что вот этим-то и обусловлено пристальное внимание Нацсовета именно к российским телеканалам. И, ну, и потом традиция. Все-таки великая вещь — традиция, правда? Программа «Время» в 9 часов, там, на первой кнопочке, там, в восточных областях еще у многих-то остался как раз канал, который сейчас называется, по-моему, «Первый канал, Всемирная сеть». И вот поэтому я думаю, что, безусловно, как бы зарубежные вещатели при той регуляторной политике, вот чего мы начали, да, что на самом деле эта регуляторная политика, она очень и очень нелиберальна в Украине на сегодняшний день. И о том, чтобы это, чтобы изменить сами правила существования на рынке, как для России, так и для местных телекомпаний. Выступают и украинские телекомпании тоже. Но только они говорят, правила одни для всех. Ребят, ну как бы так не может быть, да, что мы выполняем ряд норм и требований, и в то же время как бы есть другие игроки, на которых эти требования не распространяются. А то, что, как, ну вот, я думаю, вот в этом-то есть самая главная проблема. И вот спекулятивный вопрос о языке. Который, то, что меня вот как бы вот очень тревожит в этой ситуации, что, обсуждая вопрос присутствия российских вещателей в украинском телепространстве, как раз вот этот вопрос языка. Нас, как там было в одном синхроне прекрасном, и Тартас, который цитировал, директор кабельной телекомпании Донецкой заявил о том, что их не перелицензируют, цитирую, потому что мы не хотим переводить российские каналы на державную мову. Да. Да. При том, что я беседовала с этим директором, никаких подобных заявлений мне почему-то он не сделал. И потому что человек абсолютно вменяемый, абсолютно... Я не понимаю, на самом деле, как это Артас получил подобный синхрон, например, у этого человека. Они говорили о том, что притеснение российских каналов, что у них в списке достаточно много российских каналов. Но то, что ни директор, ни его заместитель этого донецкого кабельного оператора «Надежда» не говорили о том, что их заставляют переводить эти каналы на украинский язык. То есть в интервью «Телекритики», например, не прозвучало. А почему-то в интервью это Артас прозвучало, либо же там у корреспонденты уже каким-то образом там сфальсифицировали, можно говорить, этот синхрон. Но вот это вот как бы вопрос очень для меня очень странный, потому что когда поднимается вопрос о вещании, то часто приходится слышать о том, что ставится вопрос перевода.
Напомню, что гостем сегодняшней программы «Час прессы» стала журналистское издание «Телекритика» Леся Ганжа, ведет программу Виталий Портников. Я могу вам объяснить, как такие материалы попадают в Тартас. Это даже не вопрос переосмысления, а вопрос того, что вы точнее понимаете, допустим, условия, которые ставит Национальный совет. А корреспонденту из России, допустим, ему в этом всем не так просто разобраться, и он-то понимает так, как ему хочется понять. А проще говоря, он разговаривает с директором телекомпании. А мы знаем, что сейчас есть ситуации, когда людям не дают возможности, если я имею в виду людям, руководителям кабельных сетей, вставить свои пакеты новые каналы, если они не уберут из этих пакетов те каналы, которые не прошли надлежащие процедуры лицензирования. вот как раз российские телеканалы.
Так мы его называем, да? Условно белый список. Да, список 45. Да, там 45, да, зарубежных, вот, телеканалов.
И он тогда, естественно, не хочет туда ходить, чтобы получать, чтобы вводить новые каналы. Это, кстати, плохо для украинского телевидения, потому что фактически останавливает развитие украинского телевидения. Угу. Что все сидят и ждут, да? И с другой стороны, он считает, что у него хотят эти российские каналы изъять. А почему? А потому что ранее говорилось, что каналы должны быть адаптированы. А что значит адаптированы? Значит, те каналы, которые не проходят, не попадают в этот список, должны быть переведены на украинский язык.
Адаптированы? Стоп.
Я имею в виду, как он это объясняет журналистам. А теперь вы можете это объяснить по-другому. Да, вот и журналист вот так и пишет. Угу. Тут все логично, правда?
Адаптированный, вот то, что... Да. Тут надо понимать, что это вот адаптировано к языку не имеет никакого отношения. Адаптировано... Возвращаемся к началу нашего разговора. Это вот эти вот четыре правила, да, там, общественная мораль. Снова добавляю, любимая общественная мораль, потому что, ну, как бы для меня это вообще очень подвопросный закон и его требования.
Да, и он такой, что можно его, знаете, расширять, сужать в зависимости от того, какое настроение у принимающей стороны. Да?
Да, от того, какие письма трудящихся поступили на этот момент в нацсовет. Ну, в общем, как бы это, ну, такой вот очень условный закон. Закон о рекламе, как, насколько по украинскому законодательству вся реклама, которая идет в телерадиоэфире, должна быть оплачена на территории Украины. Это вот это требование, которое любой иностранный вещатель, который приходит сюда, он должен его принять. Это достаточно тяжелая технология, она достаточно... Ну, но уже в Украине есть дистрибуторы, которые с ней работают. Это второе, да? Дальше у нас еще есть 3-4. 3 – это авторское право. Почему как бы, в список, белый список нацсовета вошло очень много каналов, у которых ЕСовская прописка, да, или которые, называется, ратифицировали конвенцию о трансграничном вещании. Потому что в этой конвенции, как и в правилах ЕС внутренних, есть своя трактовка авторского права, которую подписывают все вещатели, которые вещают с этих территорий. И вот это и авторское право уже регулируется не внутренними органами страны, а как раз вот европейскими органами. И, как мы знаем, для российских телеканалов тут тоже, мы говорим о российских телеканалах, что это на самом такой проблемный, да, вот как проблемный такой момент вещания, российский телеканал. Им как раз предъявляют то, что вы же конвенцию-то не ратифицировали.
Да. Но не все. По-моему, телеканал НТВ не имеет таких претензий или имеет.
Давайте и четвертое, закончу сейчас сначала с адаптацией. То есть мораль, авторское право, реклама и 42-я статья закона о языке. Не призывы к сепаратизму, к разделению страны, к свержению конституционного строя и подобные вещи.
Но это тоже под это можно, под эту идею, можно тоже много всего подогнать.
Ну, о языке нет ни слова. Вот тут вот как бы очень важный момент. О языке никто не говорит. Ну, то есть подпишитесь, да, что вот это вы не делаете, да? Не нарушаете вот эти четыре правила. И вот я думаю, что, в принципе, требования таковы, что согласиться с ними можно. Но тут важный вопрос. Не только как, каковы правила, да, но и как их применять. И вот здесь вот как бы мы понимаем, что... Ну, давайте говорить, положа руку на сердце, да, что мы живем в коррумпированном государстве, и применение даже самых прозрачных правил становится иногда достаточно большой проблемой.
Если вы будете долго держать руку на сердце, будете похожи на президента Ющенко.
Внешне вы имеете?
Нет, исключительно с точки зрения жестов. Извините, это у меня сегодня просто реально такой день.
Знаете, это, может быть, такая вот оперная тоже есть шутка всегда любимая, да? Самые такие кондовые жесты оперных певцов. Я вот дуб здесь стоящий.
Просто на Украине в последнее время очень часто кладут руку на сердце, знаете, это уже стало...
И поднимают руки, да?
Да, это стало девальвироваться, к сожалению, да? Вот, не имея ничего, кстати, против этой традиции президента класть руку на сердце, когда играет государственный гимн, просто этот жест тоже, видите, как многие другие жесты, искренне, он начинает уже вызывать вопросы у наблюдателя. Я вот что хотел понять, вот действительно, кто должен с этими требованиями соглашаться? Тут же вот такой вопрос, российские телеканалы не присутствуют в украинском эфире самостоятельно.
Называется, не являются лицензиатами нацсовета.
Да, они вот, да, являются вот этими лицензиатами нацсовета, кабельные сети, которые их ретранслируют, да, и претензии все, и требования все, они выдвигаются к кабельным сетям, а не к телеканалам. Возникает вот такой вопрос, вот на этой связке, вот телеканал, кабельная сеть, национальный совет, насколько вообще возможно реальное взаимодействие? Потому что каналу-то все равно. Ну, не возьмут его в сети, не возьмут, по большому счету, да? Он, ему же не так много за это платят, за то, что он там присутствует. Это на самом деле. Да, тут еще есть зритель, вот, да? Да?
Ну, вот для меня тоже это вопрос, например, все равно ли этому каналу. Вот с моей точки зрения, каналу как раз не все равно.
Если канал, как вы сами говорите, не закупает здесь рекламу, и эта реклама здесь не оплачивается, то ему тогда.
Вы забываете о таком субъекте, который называется дистрибутор канала. В сущности, дистрибутор тоже не является лицензиатом Нацсовета, но дистрибутор подписывает определенный хозяйственный договор как раз с самим каналом, с самим вещателем. И вот здесь уже особым образом регулируются и взаимоотношения, и коммерческие в том числе, вот на участке дистрибутор-канал. Я не думаю, это уже, вот тут уже нюансы, как на мой взгляд, кому выгодно. Каналу интересно присутствовать в украинском пространстве, потому что это большая аудитория. А тем более такому российскому каналу, для которого идеологическая составляющая является достаточно важной составляющей. Присутствие в украинском информационном пространстве – это хорошо.
Вы знаете,
для такой машины, как российское государство.
С точки зрения государства, да. С точки зрения телевизионных начальников, насколько я понимаю, как устроены их психология. Им на самом деле все равно. Почему? Я скажу. Потому что они ведь все эти новости, которые они там показывают, там, mm-hmm. на Первом канале, на РТР, они меняют на продукт. Условно говоря, знаете, вы не вмешиваетесь в нашу парафию, мы тут делаем танцы со звездами качественно, mm-hmm. а мы вам за это отдаем нашу программу время. Вы там в Кремле можете хоть вообще рассказать нам, что у нас, я не знаю, там золотой дождь из малиновых облаков mm-hmm. выпадает каждый день, когда президент Путин едет на работу. Ваша проблема. Uh-huh, наши uh-huh. журналисты вам это сделают. Но, пожалуйста, вот в ту минуту, когда 21:35, когда начинается прайм-тайм, чтобы вашей ноги на канале не было. Смотрите «Танцы со звездами» и радуйтесь. Весь этот продукт, дорогостоящий очень, продается украинским телевизионным каналам за большие деньги. Они его покупают. Значит, единственное, что не покупают украинские телеканалы у РТР и Первого канала, и это новости. Ну,
ну, еще есть кинопоказ, правда, который все каналы совместно закупают в Каннах на ярмарке.
Ну, кинопоказ, он похож, да, то есть кинопоказ, угу. он часто, знаете, то, что можно посмотреть на Первом канале, можно посмотреть на Первом российском, я имею в виду, можно посмотреть на 1+1, да. Угу. То есть это, как, я еще раз говорю, единственный продукт, который
зритель, да,
и тогда угу. российские теленачальники говорят своему государству, что дорогое и любимое государство, глубоко уважаемый Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, угу. и те, кто у вас отвечает за это. Если вы хотите, чтобы ваши новости чудесные про Украину и про Россию видела как можно большая часть украинской аудитории, разбирайтесь с ними сами, потому что мы ничего сделать не можем, мы в кабельных сетях. Им это с финансовой точки зрения не так важно, как кажется. И с политической точки зрения, самим руководителям российских телеканалов, как это не цинично прозвучит, не так важно, как, потому что им важно просто отработать это задание. Ну, это же действительно это коммерческие фирмы, да, согласитесь, при всей своей политической составляющей, не новости в них главное.
Виталий, я думаю, что тут еще российским каналам при той политике в отношении продукта и производства телепродукта, который существует на украинских телеканалах, важно решить, что им важнее, продать свои российские шоу украинским вещателям или вещать самим в кабельных сетях. Потому что один из вопросов, который поднимается, это о том, что стоп, ребята, мы у вас купили это. Да?
Да, вы зачем это показываете?
А вы теперь снова это показываете. И здесь я тоже думаю, для меня, например, я считаю, ну вот, как зритель, да, мне было бы интереснее, чтобы украинские каналы производили свой продукт здесь. Но я понимаю прекрасно, что мы живем в глобальном телемире, где все продукты покупаются, и все продукты продаются, все форматы покупаются, продаются, и никто меня вот на моих украинских телеканалах от покупного продукта не избавит, даже если я буду очень об этом просить.
Ну, поэтому это очень дорого все, да, и чтобы это делать целиком.
Безусловно,
это,
да, но тут есть ряд причин. Поэтому, но я думаю, что вот это, поскольку очень много продукта действительно покупается у российских телеканалов, то, безусловно, это тоже вот есть тот предмет спора. И спор, это, скажем, не так идеологического, как хозяйственного, безусловно, о том, что вот...
Просто проблема в том, что этот спор, как и все хозяйственные споры между Украиной и Россией, оборачивается политическую обертку. И вот тут самое главное.
А эта обертка, она как раз из языка, да? Так? Да. Заставили переводить на державную мову.
заставили переводить на державному. Не нравится то, что российские телеканалы говорят о Украине и украинской политике. И вот, понимаете, когда в 21 веке, в эпоху интернета, в эпоху спутниковых тарелок, в эпоху глобального телевидения, кто-то говорит, что мы должны оградить наше население от этой пропаганды, даже если это пропаганда, тут сразу вызывает сомнение, что они хотят скрыть. И под каким таким одеялом, потому что ну, это же не Китай, это страна, которая идет в Европейский Союз, она демократическая, здесь все можно говорить.
В котором
здесь...
рынок медиа перегрет, в котором журналистов, наверное, уже больше, чем учителей в школах,
да, и я
правда?
Больше вам там скажу, он такой, да, в который Затулина и Жириновского в украинском телевизионном эфире, по моим подсчетам, раз в 20 больше, чем в российском. Если бы Затулин имел такую возможность...
Спрос, да, да, такой вот на...
Такую возможность появляться в российском телеэфире, как он появляется в украинском, он там бы был уже самым популярным политиком, вообще все бы знали, кто это такой. Он был бы, наверное, каким-нибудь вице-спикером Государственной Думы. А так он рядовой депутат, которого здесь украинские телевизионные каналы используют для выступлений, ну, потому что всех страшно всех пугает.
Для баланса, да.
В результате наш зритель вообще думает, что Россия такая. Это тоже вот вопрос, который мы все время задавались. Я недавно задавал вопрос своему господину Задулину во время нашей с ним дискуссии на радиостанции «Эхо Москвы».
Я думаю, что он, Затулин здесь имеет такую же популярность, как в Москве имеет Ветренко. Здесь же пани Наталья, она же тоже не присутствует в таком количестве. Потому что все понимают, как бы, где эта степень адекватности, да, вот этого политика и его там... репрезентативности хоть какой-то части населения.
Тут разница заключается в том, что госпожа Ветренко говорит в российском телеэфире практически то, что очень хочется услышать многим российским зрителям.
Спрос да. есть. Это здесь на Затулина,
да,
там на
да,
Ветренко.
То есть там есть спрос на мнение не альтернативное, а как бы подтверждающее, что, цитируя Сергея Маркова, российского депутата Госдумы, когда-то политолога, госпожа Ветренко говорит то, что говорит, считает украинский народ, он так сказал недавно на круглом столе в РИА Новости. А господин Затулин, он вовсе не говорит то, что считает российский народ или российская политическая элита. Они по-другому многие выражаются. Да. Может быть, они так кто-то что-то думают, но они по-другому говорить хотят с Украиной. А мы хотим слышать именно вот в таком, вот я бы сказал, оскорбительном духе высказывания. Это такое, понимаете, это разница между садизмом...
Украина родина мазоха.
Да, между садизмом и мазохизмом. Да, вот это вот. И она вот ярко так проявляется в российском украинском телефире. Это, может быть, не тема нашей сегодняшней дискуссии, но, по крайней мере, мы установили этот диагноз. Да? Это неожиданно. Такое. Можно рисовать такие картинки. Я напомню, что мы беседуем с журналистом издания «Телекритика» Лесей Ганжой о том, что происходит с российскими телевизионными каналами в украинском телеэфире, и будут ли они здесь присутствовать. В ближайшее время ведет эту программу Виталий Поленко. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я хотел бы вам только напомнить, что сегодня 19:07. Не пропустите время гостей, потому что сегодня Виктор Лизунков беседует с директором Государственного Эрмитажа, профессором Михаилом Петровским о России, о Петербурге, о культуре, о сложных взаимоотношениях между арабскими и европейскими странами. И вот эту интересную дискуссию вы услышите в 19:07, повторы в 4 и в 11:00 утра 24 июля.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Бывший глава группы «Минотеп» Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав. В письме главе государства Лебедев отмечает, что суд отказывается затребовать от федеральных органов ряд документов, тем самым нарушая его право на защиту. В республике Коми в результате падения вертолета Ми-2 пострадал человек, он госпитализирован с травмами. Как сообщили в МЧС, авария произошла во вторник в Усть-Кулуме, когда вертолет взлетал. Суд в Твери перенес на пятницу предварительные слушания по уголовному делу мэра Твери Олега Лебедева. В Москве на 3,5 года осуждены 2 бармена ночного клуба, в котором в марте прошлого года в результате пожара погибли 10 человек. Как сообщили в прокуратуре, виновным в нарушении правил пожарной безопасности признан и директор клуба, он осужден условно. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный по обвинению в военных преступлениях, намерен подать апелляцию против решения Белградского суда и его передачи Гаагскому трибуналу. Об этом сообщил адвокат Караджича. Срок подачи апелляции истекает в пятницу. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, погиб британский военнослужащий и еще 2 ранены. По сообщению Министерства обороны Великобритании, патруль международных сил попал под огонь боевиков. У берегов Сомали пиратами захвачено японское судно. Его экипаж составляют около 20 граждан Филиппин. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу его ядерной программе. В обмен на отказ от обогащения урана мировое сообщество предлагает Тегерану сотрудничество в сфере экономики и безопасности.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем с журналисткой издания «Телекритика» Лесей Ганжой о том, что происходит вокруг российских телеканалов на телеканал, вокруг российских телеканалов на Украине. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что же звоните, уважаемые слушатели, задавайте вопросы гостье. А мы продолжим нашу дискуссию. Продолжим вот в каком ключе. Если, допустим, российские телеканалы из кабельных сетей уйдут. Я плохо представляю, как это произойдет, потому что думаю, что скандал будет большой. Ну, допустим. Тогда, допустим, в восточных и центральных областях Украины начнут покупать спутниковые тарелки. Ведь на спутнике они все равно есть.
Да, есть, но вы понимаете, я бы хотела, чтобы произошло по-другому. Тут вот все-таки мне хочется, чтобы достаточно вот этот вот скандал, который вокруг российских телеканалов сейчас происходит, он привел к революции регуляторной системы.
То есть к вхождению в правовое поле.
Безусловно.
То самой есть, регуляторной системы.
Чтобы поменялись акценты, чтобы было понятно, что государство, там, где можно не регулировать, надо не регулировать. Что кабельный ресурс является неограниченным ресурсом. И, следовательно, государство не имеет ни морального права, ни законодательного права для того, чтобы регулировать это пространство. Ну, как, зачем? Почему? На каком основании? Это пространство регулирует рынок. И рынок регулирует его таким образом, что насколько интересно моим абонентам смотреть тот или иной телеканал.
Настолько я его показываю.
Единственное требование к кабельным операторам, снова же, и оно очень четко прописано в законе о телевидении и радиовещании, о том, что оно должно предоставлять универсальную программную услугу. То есть все телеканалы, которые имеют эфирные лицензии на вещание в той или иной географической точке. Вот тогда, когда информационные права граждан, которые живут, они получают полный пакет украинских телеканалов, пожалуйста, они имеют всех вещателей в своем пакете украинских, то, что я даю в прайм-пакете, ну, я как кабельный оператор, я вот уже тут вошла в эту роль, я кабельный оператор, я даю телеканалы. Вот, это уже как бы мое родное государство не должно как бы беспокоить. Такова точка зрения, кстати, и украинских независимых медиа-юристов. Но при этом говорится о том, что да, безусловно, как бы вот такое вот ослабление вот этого регуляторного вентиля, оно должно касаться не только зарубежных вещателей, оно должно касаться и украинских вещателей тоже в том числе. Потому что на самом деле, снова вернемся к этому, пространство перерегулировано.
Вот. Послушай, да-да.
Да, вот, а у нас...
У нас есть слушатель, Алексей из Москвы, да, здрасте. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос Лесе Ганжи, как критику, как специалисту по телевещанию. Вот мне известно от моих друзей, что в Белоруссии показывают российские каналы полностью, но все новости и всю информацию они вставляют в свою белорусскую. Возможно ли такое технически и насколько это реально, что-то подобное в Украине? Спасибо.
Спасибо, Александр, за вопрос, но я думаю, что то, что вы спрашиваете о Беларуси, я вам ответ такой исчерпывающего дать не могу, потому что такие факты мне неизвестны. Но технически, мы живем с вами в 21 веке, технически возможно все. По крайней мере, вот мы же уже сегодня говорили о том, что украинский закон о рекламе, он требует о том, чтобы вся реклама, которая идет на украинских телеканалах, она была оплачена на территории Украины. И о том, что и украинский дистрибутор, это компания Торсат, насколько это, правда, полезная информация, я не знаю, они владеют технологией врезания украинской рекламы прямо в прямой эфир. Это все делается согласно договорам и с московским вещателем, и с украинскими юридическими лицами. То есть технически, безусловно, это сделать можно. Но если украинская реклама на российском телеканале, она специально отрегулирована договором между вещателем и дистрибутором, то насколько отрегулирован момент, что там белорусские, белорусские вещатели врезают свои новости.
Я думаю, что белорусская ситуация совсем другая, потому что там это не кабельный канал. Там это канал, который идет эфир, конечно. Это эфирные каналы.
А интересно, Виталий, а вы не в курсе? На самом деле Украина по правилам, да, по всем международным правилам на территорию Украины распространяются международные версии российских телеканалов. То есть мы смотрим не первый канал, мы смотрим первый канал «Всемирная сеть».
Да, совершенно верно. Но я думаю, что в Беларуси как раз смотрят, скорее всего, вот российскую версию телевидения. То есть там
и вот это, из-за чего?
Да, да, из этой российской версии она идет в нормальном эфире. Из этой российской версии вырезают программу «Время», и из нее вставляют программу «Время» с Александром Григорьевичем Лукашенко. Очень красивая программа.
Мы же гипотетически об этом говорим. Да. Ну вот, это, конечно, было бы интересно зафиксировать сей факт.
Нет, мы не об этом говорить, потому что это...
Спасибо, Александр, что обратили наше внимание на это. Я думаю, что надо поехать посмотреть.
Просто, на самом деле, в Беларуси по-другому совсем правовая база для дистрибьюторов устроена. Другое отношение, но там долгое всегда идет вот такая вот ситуация с взаимоотношения с российским телевидением, уже хотя бы потому, что российское телевидение играет в Беларуси гораздо большую роль, чем белорусское. И тут есть разница между ролью российского телевидения и украинского.
Влияние авторитет, да?
Да, влияние авторитет, конечно. Опять-таки, может быть, не столько с политической точки зрения, но ведь это же как бы союзное государство. Там нету противопоставления российского и белорусского вещателей. Но просто иногда российский вещатель что-то вообще не то говорит, что хочется услышать. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Добрый день.
Виталий, я вот думаю, что вот наши вот эти 6 каналов, ну, они вредны просто для здоровья. И для физического, и морального.
Вообще
человек деградирует, когда смотрит их.
Телевидение вообще вредно для здоровья, поэтому вы слушаете радио.
Да. Но я хотел сказать, знаете что? Что-то все-таки для Украины самый простой выход, чтобы смотрели его телевидение. Нужно сделать один канал, интерактивный, на русском языке, на украинском, неважно, на польском. Хороший канал, и главное, чтобы интерактивный. Тогда не важен будет вот этот антураж полуфантастический наших каналов, а важно будет содержание. Зритель всегда будет смотреть это. Спасибо.
Я объясню вам, Настя. Уважаемый слушатель имеет... Это все-таки взгляд из России. Он имеет в виду, чтобы аудитория могла принимать участие в дискуссиях, программах и так далее. Это то, чего мы с вами хотели бы, наверное, уже, чтобы
это...
Это
то, что у нас сейчас происходит
в студии. То, что у нас сейчас происходит в студии, и то, что у нас происходит в различных телевизионных шоу, когда у нас аудитория голосует, как сумасшедшая, звонит, задает какие-то вопросы, стоит на улицах, чтобы... Это все есть. И мы должны Валентину сказать, что это все есть.
Да, любимый канал «Пятый», радио по телевизору.
Да, и не только на Дальний Восток, потому что на Украине нет Дальнего Востока. Вы знаете, да, что в России многие программы выходят в прямом эфире на дальневосточный регион.
Потому что разные пояса, да, часовые?
Якобы потому что разные пояса часовые. А потом, когда они появляются уже в центральной части страны, там живет основная часть населения, они уже в записи. Прекрасно. И из них уже все эти глупости... Вот, например, есть пример программы «К барьеру» Владимира Соловьева. Она выходит на Дальний Восток в самом деле в прямом эфире. И жители этого региона смотрят ее в прямом эфире. А когда ее смотрят уже в Москве, она уже записана,
почищена,
она образцовая, и она не интерактивная. Ничего подобного. Вот, так вот, понятно, что... Валентин, у нас это есть, я просто не верю, что мы до конца решим все проблемы. У нас звонок, да? Здравствуйте, у нас звонок из Москвы. Говорите, пожалуйста. Здрасте. Представьте, пожалуйста.
Я где-то читал, сам я не мог быть очевидцем этого по возрасту событий, что где-то во времена Хрущева...
А мы тоже не могли.
Какой-то советский чиновник сказал, что советское правительство само будет решать, что читать советскому народу. На что западная газета написала, что вообще-то принято, чтобы человек сам решал, что ему читать. А вот мне интересно, а правильно ли это, что украинское правительство решает, что украинскому населению, и главное, на каком языке читать и смотреть?
Прошу вас.
Ну, мне кажется, вопрос риторический. Нет, это неправильно.
Ну, украинцы, я не знаю, можно ли говорить о том, что украинское правительство это все решает.
Что оно решает? Мы говорим, когда мы говорим о присутствии российских каналов, то все-таки мы делаем ударение на хозяйственном аспекте этой ситуации. Потому что, снова же, мне кажется, я уже третий раз повторяю это на протяжении нашей программы, о том, что важно то, чтобы все субъекты информационной деятельности, все вещатели, они присутствовали в одинаковом законодательстве. Поле. Не может такого быть, чтобы российский канал, там, например, такой популярный канал в Украине, как Первый канал Всемирная сеть, с достаточно большой аудиторией в Украине, чтобы он собирал там рекламу, да, и при этом не выполнял украинские законы о телевидении и радиовещании, вообще всех законов, там, касающихся там, рекламы, там, общественной морали и тому подобных вещей, а тут же вещал украинский канал, который был бы со всех сторон, как красными флажками, обставлен, вот как раз обложен этим законодательным полем. Поэтому то, что с моей точки зрения украинский телевизионный рынок перерегулирован. Но, как бы, если есть одни правила для рынка, то я же говорю, что моя большая надежда на то, что вот вся эта история с российскими телеканалами, она закончится тем, что либерализация правил на рынке.
Понимаете, в чем вот проблема? Что эта история закончится либерализацией правил на рынке только в том случае, если в нее активно вмешается российская. Вот в чем ужас-то ситуация.
Но мы говорим скандал, да, вот как бы слово скандал, оно как раз подразумевает вот такую
что
вот...
президент как... России...
Нажатие на педаль, да, такое активное.
Но я боюсь, что это приведет не к революции на украинском рынке, а к тому, что российские телеканалы в результате этого скандала, обмена нотами, мнениями, заявлениями, просто окажутся в привилегированном положении.
Дернут на себя одеялко, да?
Не трогайте вот эти вот каналы, их государственные каналы, вот РТР, Первый канал, что там еще, НТВ. Ну, собственно, достаточно. Да, а для всех остальных установите общие правила. Я не сомневаюсь, что коммерческие российские каналы популярны, такие как там РЕН-ТВ, там СТС и так далее, что они легко под общие правила
построят. У СТС особая ситуация, как вы знаете, да? СТС сделала заявление о том, в силу таких партнерских взаимоотношений с одним из украинских крупных телеканалов, СТС сделала заявление о том,
имеете в виду канал 1 плюс 1,
безусловно, что СТС не будет присутствовать в Украине как самостоятельный вещатель. И это, но, тем не менее, мы видим, как отдельные кабельные операторы так или иначе транслируют, ловя со спутника сигнал СТС.
Сами.
Сами.
Да.
Да. Подают его своим абонентам. И это, я не знаю на самом деле, канал СТС реагирует на... Официальных заявлений не было. То, что надсовет как бы ловит этих нарушителей и карает их за пиратство, это иначе не называется. Это называется пиратство.
Ну, вот это, кстати, тоже выход, да, для кабельных вещателей, показывают все эти каналы вне нарушения закона, пока до них доберутся.
Пока, а они так себя, в общем-то, и ведут, потому что эта ревизия рынка кабельных вещателей, она приводит к тому, что выясняются и вот такие вот флебустерские мотивы, на самом деле, поведения. Гораздо легче все это делать без договора.
Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Угу.
Здравствуйте. Я хотел бы всех поприветствовать. И поправьте меня, если я не права. Я хотел среагировать на реплику вот вашего слушателя. Потому что в начале 70-х мы летом ездили на Украину. И вообще каналы, центральные каналы были дублированы на украинский язык. И я очень хорошо помню название фильма «Случай с Полыниным», который «Выпадок с Полыниным».
Нет, это было... Подождите, это было в программе передачи, не в фильме. Мы здесь тоже жили, здесь никогда ничего не дублировалось. Может быть, по украинскому телевидению. Это могло
украинскому
быть. По украинскому телевидению.
Не могло даже быть, потому что все фильмы, которые были произведены до 1991 года, даже не титруются по закону, потому что все равно...
Было советское время.
В советское время так могло быть. Некоторые фильмы российских телестудий... Да, вы правы, это было, но не на Первом канале, а на УТР.
Я сейчас не вспомню,
я вам говорю, на каком, потому что тогда не было технических возможностей для того, чтобы что-то иначе показывать в разных частях Советского Союза.
И повода не было такого.
Поэтому вы просто включили, совершенно верно, украинский телеканал. Тогда в 70-е годы было вообще два канала здесь.
Один и УТ-2.
Нет, боже упаси, какой УТ-2? ЦТ и УТ. Ну какой УТ-1, какой, слушайте, ну мы же быстро все развивается. По центральное телевидение это было из Москвы. Украинское телевидение, оно было все из Киева, Наталья. И совершенно верно, на этом украинском телевидении очень часто шли фильмы советские, российских киностудий, которые шли на украинском языке. А был еще один очень важный момент, о котором вы должны тоже знать. Если, допустим, фильм снимался на киностудии имени Довженко, он очень часто снимался в двух версиях. Вернее, он снимался в одной версии, в украинской, и переводился на русский
обязательно
язык.
Было, да. Обязательно сдать надо было российскую фильмокопию.
Совершенно. И все зрители, допустим, центрального телевидения были убеждены, что это русский фильм. А это был украинский фильм. Он имел...
И это касалось анимационных фильмов украинских прекрасных.
Поэтому, может быть, вы,
А сейчас в украинских архивах есть ситуация просто запредельная. Когда осели здесь российские переводы фильмов, и режиссеры не могут найти оригиналов своих фильмов, и оригиналы мы ищем сейчас в белых столбах.
Ну да, потому что вот такие, допустим, мультипликационные фильмы, как «Путешествие там, капитана Врунгеля», или...
Врунгель был все-таки на русском языке.
По-моему, да, на русском языке.
А там Петрик Пяточкин у нас был прекрасный, который...
Еще
вот
был один такой, я помню, тоже известный украинский мультфильм, который все в России воспринимают исключительно как русскоязычный, он был снят изначально на украинском языке. Таких примеров можно много привести, но это логично, собственно. Но поэтому слушательницы правильные воспоминания. Это да. Вот. Но так мне... действительно было, но просто...
Мне кажется, что мы не дослушали человека.
А, не дослушали, думаете? Да. Ну, мы, по крайней мере, все рассказали.
Наталья, извините, если так произошло. О фильмокопиях и о переводах. Все, что на сегодняшний момент законодательная норма такова. Все советские фильмы, то есть все, что было снято до 1991 года, оно учитывается как национальный продукт. То есть вот идет в той же квоте, в которой должен быть показан национальный продукт. И перевода не требуют. То есть,
даже субтитрирование?
Даже субтитрирование. Потому что это вот это конвенциональная такая норма, которую сам Нацсовет предложил телеканалам. Вот этот прекрасный случай по поводу перевода Штирлица на украинский язык, на самом деле это скорее эстетский эксперимент и добрая воля канала TVI украинского перевести, посмотреть, как это будет, насколько это реально, но это ведь тоже ведь это же не норма, это же...
То есть, если канал захотел, он может это перевести.
Может, да, может так... попробовать, потому что это по большому счету, это очень прикольно. И для зрителей, и для телеканала.
Слушайте, но Штирлиц шел на разных языках во многих странах мира, и никого это не вызывало вот такого определения, как у вас, что это прикольно. Но, с другой стороны, если разные невесты смотрели...
А у них не было привычки, это... они же не знают этих афоризмов, правда? И у них нет этих анекдотов.
Это правда,
это как анекдот перевести, понимаете? Вот здесь вот я... Вот поэтому этим и обусловлено это мое определение прикольно.
Да-да-да, я понимаю вашу мысль. Потому что есть привычка у того поколения, которое смотрело «17 дней весны».
Да.
Смотреть его, естественно, на русском языке с голосами там, любимых актеров, которых видели не только в этом фильме и воспринимали как некие там, условно говоря, культовые фигуры и так далее. Но, с другой стороны, вот вырастает же молодое поколение. Представьте теперь себя, вот, допустим, на месте какого-нибудь студента украинского вуза, который впервые смотрит этот фильм. Если вы можете, на украинском языке. Вот это вот его восприятие важно бы ощутить, да? Как он это воспринимает?
Ну, поэтому это очень важно, что это сделал как бы небольшой канал в порядке эксперимента, и я еще раз повторю, эстетического эксперимента. Потому что это не поток, это творчество. А как бы грамотный, интересный дубляж, это всегда интересно. Ну, не вредительство такое овервойсовское, которое мы наблюдаем на больших телеканалах, когда в прайм-тайме они показывают тот же российский сериал. Ведь на самом деле борьба там за язык, она под этой оболочкой идет борьба за продукт, чтобы украинские телеканалы все-таки, чтобы мы здесь не были, чтобы украинское телепространство не было пространством утилизации российского телевизионного продукта, который уже прошел на больших российских телеканалах, потом он был куплен уже вот такой вот вторсырье, да, и тут вот как бы переработка вот этой вот макулатуры телевизионной, она происходит в большом количестве, ведь с этим тоже надо как-то бороться.
То есть, можно бороться только путем создания собственной продукции.
Безусловно, да, и преференциями для создания продукции. Снова же мы подходим к тому, что регуляторная методика требует совершенства. Пытаются регулировать. Так не вышло. Снова же привело к скандалам, да, подобные регуляторные меры. Значит, нужно пробовать другие. Я думаю, что логично будет, если Нацсовет будет пробовать другие. То есть, ну, я оптимист. Я думаю, что вот как бы, если человек наступил на грабли, да, и получил шишку на голову, то, в принципе, он может наступить на другие грабли. Попробовать, как будет...
Ну, вы знаете, вот яркий пример грабли, то, что произошло... с кинопоказом, с кинотеатрами. Там совершенно очевидно, что после вот издания соответствующих распоряжений относительно там показа фильма на украинском языке, ну, доля зрителей уменьшилась сейчас в кинотеатрах.
Вы не читали вчерашнюю новость, по-моему.
Какую вчера? Что случилось?
Увеличилась доля.
Увеличилась все-таки?
По сравнению, да, потому что сравниваются адекватные периоды.
А, да,
лето с летом, понимаете, а не лето с зимой. Ну, то есть это...
Это мы должны были бы рассказать Юлии Владимировне Тимошенко. Она очень любит сравнивать лето с зимой по другим поводам. Да.
Ну, знаете что, при случае обязательно скажу.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Но то есть вы хотите сказать, что на самом деле ничего от этого ничего не случилось?
Растет доля зрителей в украинских кинотеатрах.
Тут же ведь, я так понимаю, что украинские прокатчики сравнивают долю зрителей с долей роста зрителей в России. Ну, не по количеству, а по процентному росту. И в России растет быстрее.
Насколько адекватно такое сравнение?
Ну, возможно, не очень адекватно, да, согласен. Но, опять-таки, тут всегда тоже возникает вопрос, насколько это выигрышно было, насколько это выигрышно. Продолжает быть вопросом дискуссии. Насколько не пострадало там артхаузное кино. Пытаются сейчас его как-то защитить тем, чтобы...
Я считаю вообще, что любой дубляж и любой овервойс — это, в общем-то, насилие над фильмом. Я из тех зрителей, которые говорят: дайте мне титры. Но я прекрасно понимаю, как мне рассказывал один из директоров кинотеатров, когда там, по-моему, «Мумию» попытались запустить с титрами, так постоянно зритель этого кинотеатра пришел и сказал: блин, так я же не в библиотеку пришел. Пока дайте мне, пожалуйста, перевод, да. Я хочу дубляж. Ну, то есть артхаусу прямая дорога, это титры, пожалуйста, ну, это России, вот самое главное, и оригинальный голос.
Советского зрителя приучили к оригинальному голосу, потому что был очень качественный дубляж многих именно знаменитых фильмов западного кинематографа, да, то есть... Советский зритель, и российский, и украинский привык к тому, что Луи де Фюнес разговаривает голосом Владимира Кенигсона. Хотя я вполне допускаю, что реальный голос Луи де Фюнеса отнюдь не хуже. Да,
а Балканы так выучили иностранные языки, правда? Потому что у них была традиция титры. И я думаю, что если в Украине кто-то выучит иностранные языки благодаря тому, что будет лояльная такая артхаузная традиция титрования, то это уже будет великим благом.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Виталий. Виталий, вот у меня есть вот такая идея. Во-первых, ваша гостья в студии, она вообще говорит на очень хорошем русском языке, на очень приятном, интенционно такой хороший русский язык. Потому что вот тот русский язык, который сейчас много молодых вот ведущих на телевидении, вы понимаете, в чем дело? Я, да, хорошо.
А у меня молодая гостья, между прочим.
А это, да. Это очень хорошо. И вот вы знаете, что это просто, понимаете, в чем дело? Ну, просто звереешь от того, как подается вот этот материал на телевидении. Это страшно. А потом, вот вы знаете, что у меня есть такой вот совет. Ну, я не знаю, какой язвительный, что ли, совет для украинцев. Для них, я считаю, он правильный, этот совет. Без купюр Первый канал и прочие государственные каналы показывать. И русская часть украинцев, она дебильной станет. А потом попробовать что-нибудь из нее сделать. Вот. Покомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Это относительно русского языка, тут надо сказать, что...
Как говорил Лайс Подорьянский, в селу моя гуманисты, всех людей люблю, понимаете?
Нет, тут очень важно, ведь слушатель говорит о том русском языке, который есть на российских телеканалах. Он еще не слышал того русского языка, который очень часто присутствует в украинском телевизионном эфире, не только с точки зрения там зрителей и так далее, а именно с точки зрения... ведущих новостей, которые есть, вот русские выпуски новостей на украинских телевизионных каналах.
Виктор, нам жалко нашу русскоязычную часть. Ну вот, я должна сказать, давайте пожалеем наших сограждан. Потому что в Украине ведь нет, по большому-то счету, никакого разделения на русских украинцев и украинских украинцев.
Но я говорил, да, о другом. Да, я говорил о том, что это вот действительно большая проблема, что украинский телевизионный эфир или радиоэфир, когда он переходит на русский язык, это совсем не тот русский язык, который имеют в виду наши слушатели в Москве там, или в Рязани, или где-то еще.
Pidgin Russian.
Это Pidgin Russian, да, причем очень часто с нарушением всяческих языковых норм. Потому что с этими людьми работают, как правило, даже преподаватели по сценической речи, даже, но украинской. Ну, и они просто себе не представляют, вот, что такое там русский интонационный ряд. Я даже не утверждаю, что здесь он, в нашей студии, сегодня образцовый. Нет. Я себя вовсе не, как бы, не воспринимаю как эталон. Но я совершенно точно знаю, что есть эталоны на российском телевидении. Да? Еще со старых времен. Есть люди, которые правильно говорят по-русски. Есть люди, в конце концов, которые... для которых это родной литературный язык, хороший. А для людей в Украине условно говоря, откуда бы они ни были. Это все-таки язык искаженных литературных норм. И когда этот язык искаженных литературных норм переносится в эфир телевидения, то это, конечно, производит такое поколение и впечатление на молодое поколение, что я не удивился, когда разговаривал с каким-то молодым человеком, который мне, студентом Киевского высшего учебного заведения, который мне говорил, что он так возмущается, когда слышит своего сверстника, который говорит «город где-то» или там «городские жители». Надо говорить «городские жители». И в городе. Ну ладно, еще эти, которые из Москвы.
Я с Киева,
да. Надо говорить. Я с Киева, да.
В кривом рогу.
Да, вот. Мы знаем все эти нормы, да, это же нормы, да, нормы произношения. Ладно, те, которые из Москвы приезжают. А как это вот, которые в Киеве живут, так позволяют себе разговаривать? И это означает то, что он этот русский язык слышит с телеэкрана и воспринимает как норму. А все остальное воспринимает как издевательство.
Интересное наблюдение. Ну вот по поводу все-таки Виктор нам посоветовал показывать нашим согражданам полные версии российских телеканалов. Так вот, Виктор, нет, по законодательству нет такой возможности показывать полные версии.
Ну вы не к сожалению.
Просто потому, что показываются во всех других странах, кроме России, показываются международные версии российских телеканалов. Это такое грандиозное правило, это большая мировая конвенция. Правила ее прописаны в конвенции о трансграничном, извините, вещах. Почему так происходит? Потому что, например, элементарный пример, права, которые российский телеканал покупает, например, на блокбастер «Властелин колец», который он показывает в своем телеэфире, он покупает исключительно на
территории России, да.
И он не должен препятствовать реализации этого же права, эксклюзивного показа этого прекрасного и дорогого фильма другими вещателями в любой другой стране, на которую распространяется сигнал этого телеканала. И вот я думаю, что вот это вот как бы, если мы замкнем нашу беседу на вот таком понятии авторское право каждого субъекта, каждого вещателя, то тогда будет более понятно, почему это вообще регулируется, почему кто-то, да, рассказывает, кому что показывать. Ну, вот так вот сложилось, что продукты, телевизионные продукты, которые покупаются и продаются, они же, и когда существует такое понятие, как эксклюзивного права, их показано на какой-то
территории. Ну, как рынка, в конце концов, да. Они регулируются рыночными
правилами. Они регулируются рыночными правилами, к
сожалению. Поэтому мы должны нашим слушателям в Украине сказать, которые смотрят, допустим, сейчас я полную версию российских телеканалов, что это пиратские копии. Вот это такая
пиратский пойманный сигнал с далеких спутников. Да.
Я хочу поблагодарить нашу гостью, журналист издания «Телекритика» Лесю Ганжу за участие в нашей сегодняшней программе. Вел ее Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Вам хочу, уважаемые слушатели, пожелать хорошего дня. А мне осталось только напомнить, что сегодня в 2 часа по московскому времени после новостей будет повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. В программе юбилей кинорежиссера Алексея Германа, кинокритик Антон Долин, впечатление от предварительного просмотра фильма «Трудно быть Богом», неизвестные фильмы Энста Любича на Парижском кинофестивале и новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный